Глава третья. День первый. Кошениль. Харри сидел у стойки в палас-гриле и читал составленный в любезных выражениях плакат, в котором гостей бара просили не требовать налить в долг, не стрелять в пианиста и вообще «be good or be gone». Вечер был ранний, посетителей мало. Две девчушки за столиком трещали, каждая в свой мобильный, а двое парней играли в дартс, демонстрируя великолепную технику во всем, что касалось стойки и броска, и паршивые результаты. Долли Партон, диск который, как понял Харри, поставил какой-то любитель старого доброго кантри, гнусавила в динамиках с присущим ей сильным южным акцентом. Харри посмотрел на часы и заключил сам с собой пари, что Ракель Феуке появится в дверях ровно в 7:07. Он узнал особое царапающее ощущение, посещавшее его каждый раз перед встречей с ней. Сам себе он сказал, что это условный рефлекс, остаточная реакция, как у собаки Павлова, которая начинала истекать слюной при звуке звонка, предвещавшего появление еды, даже когда самой еды не было и в помине. А сегодня вечером еды не будет, то есть будет как раз просто еда. Они поужинают и мило побеседуют о своей теперешней жизни и об Олеге, сыне Ракели от бывшего мужа, русского, с которым она познакомилась, когда работала в норвежском посольстве в Москве. Мальчик был очень застенчив, неразговорчив, но Харри удавалось с каждой встречей подружиться с ним крепче и крепче. Отношения у них были даже ближе и доверительнее, чем у самого Харри с собственным отцом. Так что, когда Ракель наконец ушла от него, он не знал, какая потеря больше. Теперь-то он ясно понял, какая. Потому что было ровно 7:07, и она в самом деле стояла в дверях. Расправленные плечи, которые он когда-то обнимал, высокие скулы, обтянутые светящейся кожей, к которой он когда-то прижимался. Он надеялся, что она не будет выглядеть такой красивой, такой счастливой. Она подошла к нему, и их щеки соприкоснулись. Он горько пожалел, что упустил ее. — Что ты так смотришь? — спросила она, расстегивая пальто. — Сама знаешь, — сипло ответил он и выругал себя за то, что позволил ей услышать, как у него перехватило горло. Она громко рассмеялась, и этот смех подействовал на него, как первый стакан Джима Бима. Харри согрелся и расслабился. «Не надо», — сказала она. Он отлично знал, что означает ее «не надо». «Не начинай, не мучайся, ничего не выйдет». Она произнесла это тихо, еле слышно, но все равно его обожгло, как пощечиной. «Ты похудел», — сказала она. «Все так говорят». «Что со столиком?» «Метрдотель нас позовет». Она села за стойку рядом с ним и заказала аперитив. Разумеется, кампари. Харри когда-то звал ее кошениль, так называется натуральный пигмент, придающий этому пряному сладкому напитку его особенный цвет. Она и в одежде предпочитала красные тона. Сама Таракель настаивала, что это отпугивающая краска, как у зверей, которые таким образом дают человеку понять, чтобы он держался подальше. Харри заказал еще одну колу. — Почему ты похудел? — поинтересовалась она. — Грибок.
— Что?
— Ну, ему же надо кормиться. Мозгами, глазами, легкими. Сознанием. Высасывает цвет лица и память. Грибок растет, я исчезаю. Он становится мной, а я им.
— Что ты несешь? — перебила она с отвращением на лице, но в глазах Харри разглядел улыбку. Она любила, когда он что-нибудь рассказывал, даже когда он нес явную чушь. Он рассказал о грибке в квартире.
— А у тебя как дела?
— Отлично. У меня все хорошо. У Олега тоже. Вот только он по тебе скучает.
— Так и сказал.
— Ты знаешь, это и без его слов, Харри. Мог бы обойтись с ним помягче.
— Я? — Харри изумленно воззрился на нее. — Это был не мой выбор.
— Да что ты! — Ракель взяла со стойки бокал. — То, что мы расстались, не означает, что вы с Олегом больше не должны встречаться. Ваша дружба важна для вас обоих.
Привязанности вам даются с таким трудом, что надо бы ценить те, что уже есть.
Харри пригубил свою колу. — А как у Олега с твоим?
— Его зовут Матиас, — Ракель вздохнула. — Они стараются наладить отношения, но они такие разные. Матиас идет навстречу, но Олежка все усложняет.
Харри почувствовал сладкий укол умиротворения.
— К тому же Матиас много работает.
— А я-то думал, что тебе не нравится, когда мужик работает, — произнес Харри и в тот же миг пожалел о сказанном.
Но Ракель не рассердилась. Она грустно вздохнула. «Дело было не в том, что ты работал, Харри, а в твоей одержимости. Ты сам и есть работа, и движет тобой не любовь, не ответственность, а солидарность. Никаких личных устремлений, вот в чем дело. В твоей душе только жажда мести. Это неправильно, Харри, так быть не должно. Ты сам знаешь, что произошло».
«Да», — подумал Харри. И в твой дом я занес заразу. Он кашлянул и поинтересовался. Ну, а твой... Он-то хоть занимается правильными вещами?
Матиас теперь по ночам дежурит в отделении скорой помощи. Добровольно. А днем читает лекции в Институте анатомии.
А еще, конечно, он донор и член неправительственной организации «Международная амнистия».
Вторая группа с отрицательным резусом — это большая редкость, Харри. А амнистию ты сам поддерживаешь, я же знаю.
Она помешала оранжевой соломинкой в почти полном стакане. Красная жидкость заплескалась вокруг кубиков льда. Кошениль.
«Харри», — начала она.
Что-то в ее голосе заставило его напрячься.
«Мы с Матиасом хотим съехаться. После Рождества».
«Так быстро?» — Харри провел языком по пересохшему небу, стараясь добыть хоть каплю влаги. «Вы же знакомы не больше года».
«Полтора. А к лету мы планируем пожениться».
Магнус Скарре внимательно смотрел на теплую воду, бегущую из крана ему на руки и исчезающую в стоке. «Нет, ничто не исчезает. Просто переносится в другое место, как и те люди, о которых он собирает информацию в течение последних недель. Об этом его попросил Харри. Харри сказал, что там можно что-то нарыть, и что доклад Магнуса ему нужен до праздников. А это означало, что Магнусу придется работать сверхурочно. Сам-то он прекрасно знал, что Харри поручил ему это дело, чтобы он не расслаблялся в этот предпраздничный период. Ребята из отдела розыска пропавших без вести отказались копаться в старых делах. У них и новых по горло. Возвращаясь к себе в кабинет по пустынному коридору, Магнус заметил, что его дверь приоткрыта. Он твердо помнил, что закрыл ее. Между тем было уже позже 9. Даже охранники давно разошлись. 2 года назад у них случился ряд краж из кабинетов. Магнус резко рванул дверь. Посреди кабинета стояла Катрина Брат. Она обернулась к нему, приподняв одну бровь, как будто это был ее кабинет, и ему следовало постучаться, прежде чем войти. А потом снова повернулась к нему спиной.
— Я просто хотела посмотреть, — сказала она, обводя взглядом стены.
— Ну а что? — Скарр огляделся по сторонам. Кабинет был совершенно такой же, как и все остальные, вот только без окна.
«Это же был его кабинет. Так?»
«Кого вы имеете в виду?» — нахмурился Скарре.
«Холли. Все эти годы это был его кабинет. В том числе и в тот период, когда он расследовал серийные убийства в Австралии. Так?»
«Вроде да», — пожал плечами Скарре. «А что?»
Катрина Брат провела ладонью по столу. «А почему он переехал?»
Магнус обошел стол и уселся в кресло. «Здесь нет окна. К тому же его повысили».
«А делил он кабинет сначала с Эллен Йельтон, потом с Джеком Халварсоном», — сказала Катрина Брат. «Их обоих убили».
Магнус Скарре заложил руки за голову. «А это новенькое ничего. На класс, а то и на два повыше его будет. Он готов был биться об заклад, что муженек у нее большой начальник, чего-нибудь там, и деньжата имеет. Костюмчик-то у нее, пожалуй, дорогой. Но вот если к ней присмотреться как следует, видно, что-то не так. Как будто в ее красоте есть изъян, только не удается определить, в чем же он заключается.
Как думаете, может, он слышал их голоса? Потому и сменил кабинет?» — спросила брат, изучая карту Норвегии на стене.
Скарре обвел на ней населенные пункты Эстлана, откуда за последние четверть века, начиная с 1980 года, пропадали люди. Скарре улыбнулся и не ответил. Талия у нее была тонкая, спина прямая, и он знал, что она знает, что он ее разглядывает.
«А как он вообще?» — не услышав ответа, продолжила она.
«Почему вы этим интересуетесь?»
«Новым шефом. Всегда интересуются».
Тут она была права. Вот только он сам никогда о Харри Холле не думал как о начальнике. Тот, конечно, давал им какие-то задания и возглавлял расследование, но единственное, чего он, собственно, требовал от сотрудников — не уходить со службы раньше его. «Вам, вероятно, известно, что у него довольно дурная слава», — осторожно начал Скарре. Она пожала плечами.
«Если вы о пьянстве, да, я слышала. И что он писал докладные на коллег, что все остальные начальники мечтают, чтобы его вышвырнули, но предыдущий комиссар прикрыл его своей могущественной дланью».
«Его звали Бьярне Мюллер», — заметил Скарре и посмотрел на карту, на которой кружком был обведен и Берген. Именно там в последний раз видели Мюллера, перед самым его исчезновением.
«Еще слышала, что местным сотрудникам не очень нравится, что телевидение сделало из него чуть ли не звезду».
Скарре закусил нижнюю губу. «Он чертовски хороший следователь. Это для меня главное».
«А вам он нравится?»
Брат, наконец, повернулась и наградила его взглядом в упор. Скарре усмехнулся. «Нравится, не нравится, не могу сказать». Он отодвинулся вместе с креслом, положил ноги на стол, потянулся, изобразил зевок. «А над чем вы работаете в столь поздний вечер?» Это была лишь попытка переменить тему. В конце концов, она ниже его по званию, к тому же еще и новенькая. Катрина брат в ответ только улыбнулась, как будто он сказал что-то забавное, вышла за дверь и была такова. Ушла. Ну и отлично. Скарр выругался, сел по-нормальному и снова включил компьютер. Харри проснулся и некоторое время лежал на спине, глядя в потолок. Сколько он спал? Он повернулся к тумбочке и взглянул на будильник. Без четверти четыре. Ужин был сплошным страданием. Он смотрел на губы Ракели, а она болтала, пила вино, ела мясо и расстравляла его рассказами о том, что они с Матиасом думают провести год или два в Ботсване, где правительство объявило войну СПИДу, но там не хватает врачей. Она спросила, встретил ли он кого-нибудь. Он сказал, да, встретил. Друзей детства. Эйстейна и Валенка. Первый был алкоголиком, таксистом и компьютерным фанатом. Второй — алкоголиком и игроком, который наверняка стал бы чемпионом мира по покеру, если бы только умел сохранять невозмутимое выражение лица так же хорошо, как умел читать лица своих соперников. Харри завел было историю о великом проигрыше Валенка в Лас-Вегасе, но вспомнил, что рассказывал ее раньше. К тому же все это было неправдой. Ни с кем он не встречался. На соседнем столике официант разливал по бокалам какую-то выпивку, и на мгновение Харри охватило сумасшедшее желание вырвать у него бутылку и прижать ее к губам.
Вместо этого, однако, он согласился сопровождать Олега на концерт, куда мальчик умолял пойти Ракель. Слипкнот. Харри решил не рассказывать ей, на какой концерт она готова отпустить сына. Группа с обязательным предсмертным хрипом в каждой песне, сатанинской символикой и учащенным бас-ритмом вряд ли могла пробудить в ком-нибудь сентиментальные чувства. Но в остальном Слипкнот ребята интересные, не хуже иных прочих. Харри откинул одеяло, пошел в кухню, открыл холодную воду и напился из пригоршни. Такой вкусной воды он никогда не пробовал. Она стекала с его собственной ладони, с его собственной кожи. Но тут он вдруг выплеснул воду в раковину и уставился на черную стену. Что это? Кто-то движется, что ли? Нет, никого нет. Но движение точно есть. Неторопливая, плавная, словно незримая волна проходит по водорослям, над которыми струится вода. Отмершие нити грибницы, крошечные, не увидеть отростки, споры, которые при малейшем колебании воздуха переносятся с места на место и начинают высасывать соки. В гостиной Харри включил радио. Все было кончено. В Белом доме начал свой новый президентский срок Джордж Буш. Харри вернулся в кровать и натянул одеяло на голову.
Юнос разбудил какой-то звук, и он откинул с лица одеяло. Мальчику почудилось что-то вроде потрескивания. Так в тишине воскресного утра хрустит под подошвами снег между домами. Может, это ему приснилось? Он закрыл глаза, но спать расхотелось. Вспомнился обрывок сна. Отец молча и недвижно стоит перед ним, стекла очков сверкают так, что глаз не видно. Юнос испугался. Это был настоящий кошмар. Он снова открыл глаза и увидел, что металлические трубки музыки ветра под потолком шевелятся. Мальчик выпрыгнул из кровати, открыл дверь и выбежал в коридор. Он старался не смотреть вниз на темные ступени лестницы, ведущей на первый этаж, остановился только перед дверью в спальню родителей и бесконечно осторожно нажал на ручку. Тут он вспомнил, что отец уехал, а уж маму-то можно разбудить. Он вошел в спальню. На полу растянулся четырехугольник лунного света, доползавший до аккуратно заправленной большой кровати. Стрелки настенных часов показывали 01:11. Юнос на секунду застыл от удивления, а потом поспешил вернуться к темной лестнице, которая лежала перед ним, как пропасть. Ни единого звука. «Мама!» Услышав короткое эхо собственного голоса, он испугался еще больше, потому что теперь она тоже все знала. Темнота. Никто не отозвался. Юнос сглотнул и стал спускаться по лестнице. На третьей ступеньке он почувствовал под ногой что-то мокрое. И на седьмой. И на восьмой. Как будто кто-то прошелся в мокрой обуви. Или с мокрыми ногами. В гостиной горел свет, но мамы не было. Юнос подошел к окну, чтобы посмотреть, не спят ли Бендиксоны, потому что мама иногда ходила туда к Эбби, но у них все окна были темные. Он дошел до телефона на кухне, стараясь не думать о темноте, не пускать ее сюда, набрал номер маминого мобильника и, о радость, услышал ее мягкий голос. Но это было всего лишь приветствие автоответчика с пожеланием хорошего дня и просьбой оставить сообщение. А ведь был вовсе не день. Была ночь. В прихожей мальчик сунул ноги в большие отцовские ботинки, натянул прямо на пижаму пуховичок и вышел наружу. Мама говорила, что выпавший снег растает к утру, но сейчас на улице все еще было холодно, и легкий ветерок шептал и бормотал что-то в ветвях дуба, росшего у крыльца.
До дома Бендиксонов было не больше 100 метров. К тому же у их крыльца горели целых 2 фонаря. Она должна быть там. На всякий случай Юнос оглянулся по сторонам, и тут его взгляд упал на снеговика. Тот стоял, как и прежде, без движения, все так же повернувшись к дому, купаясь в лучах лунного света. Но все-таки кое-что изменилось. В нем появилось что-то человеческое, знакомое. Юнос посмотрел на дом Бендиксонов. Надо бежать. Однако он не мог сдвинуться с места. Стоял, как вкопанный, а ледяной ветер осторожно обдувал его со всех сторон. Мальчик медленно обернулся, бросил взгляд на снеговика. До него только что дошло, почему снеговик показался таким знакомым. Теперь на нем был шарф. Розовый шарф. Шарф, который Юнос подарил маме на Рождество.